Аллилуйя. Возлюбленные, вот я хочу прочитать вам Евангелие Матфея, глава номер 11. Последние стихи этой главы. Ну или предпоследний. Один. Ну, я прочитаю весь отрывок, но послание, сегодняшнее послание будет сосредоточено на стихе 28. Это будет суть послания сегодняшнего. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Точка. Это Иисус закончил свою проповедь. Итак, стих 28. Это суть послания, которое сегодня, я верю, Бог желает говорить к нам, к нашему духу. Когда сегодня рано утром Господь просто, я размышлял, и вчера еще вечером даже, ночью вернее, когда приехал домой очень поздно вчера и молился перед сном и говорил: «Господи, что нужно Твоему народу? Что нужно Твоему народу? Какое слово передать?» И Бог пришел, пришло такое откровение и понимание для того, чтобы мы сами действительно понимали, для чего мы приходим ко Христу. Смотрите, Христос призывает и говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Очень многие, когда читают этот стих, они читают его следующим образом: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я решу ваши проблемы». Это неправильное Евангелие. Потому что в Писании написано, что придите ко мне, и я что сделаю? Успокою вас. Иисус не сказал, что я решу проблемы. И я, друзья мои, несмотря на всю популярность того, что сегодня в евангельских церквях культивируется о том, что с Богом у тебя получится все, у тебя будет прорыв, и благословение будет во всем. Я все-таки хочу обратить ваше внимание на то, что благословение как таковое от Господа, оно не так важно, как самое присутствие Господне. И когда мы поменяем этот формат, когда мы увидим, в чем на самом деле ключ, и когда мы обратимся к истинному Евангелию, которое говорит, Иисус говорит, что «Придите ко мне, труждающиеся, обремененные, и я дам вам больше, нежели решение проблем ваших. Я дам вам покой во время бури. Я дам вам утешение, я дам вам мир, что в конечном итоге будет намного больше, чем, собственно, проблема, с которой ты борешься сегодня». И в этом, друзья мои, суть послания сегодня для церкви. Мы тратим слишком много времени для того, чтобы решить наши проблемы, и слишком мало времени, чтобы войти в Его покой. А когда мы входим в Его покой, мы наполняемся миром. И вообще, друзья мои, возлюбленные, цель Бога не поменять твои обстоятельства, цель Бога поменять тебя. И потому сегодня возникают различного рода ситуации, трудности. Почему сегодня люди приходят к ропоту, к недовольству? Да сколько это может продолжаться, люди говорят. Да за что же мне такое наказание? И так далее. Это будет продолжаться до тех пор, пока ты не поймешь, что тебе нужно войти в Его присутствие. Ты будешь роптать, будешь недоволен и так далее. Цель Бога – поменять тебя, а не поменять обстоятельства. Я даже больше скажу, в четверг я говорил об этом немножко, о том, что Бог даже иногда намеренно создает обстоятельства для того, чтобы поменялся ты. Потому что если бы не было бы обстоятельств, так бы остался бы черствым, бездушным, еще каким-то человеком, ропотником, ничем недовольным. И я даже больше скажу, возлюбленные, нам необходимо не менять обстоятельства нашей жизни, а благодарить обстоятельства нашей жизни за обстоятельства нашей жизни. Потому что благодаря этому Бог достигает своей конечной цели. Он делает нас совершенными во имя Иисуса. Он меняет нас изнутри. Он делает свою удивительную работу, потому что, друзья мои, послушайте, возлюбленные, мы очень часто забываем, что больше всего хочет Бог в нашей жизни. Он хочет, чтобы мы были с Ним на небесах. Он хочет, чтобы мы вошли туда, как достойные сыновья и дочери. Мы вошли туда и получили венец. И потому желание Бога, Он желает больше всего, чтобы менялась наша внутренность. И потому, когда обстоятельства трудности приходят в нашу жизнь, Иисус говорит, все труждающиеся, все обремененные, то есть у всех, у кого есть трудность или бремя, или какое-то испытание, или какая-то сложность, Иисус говорит, придите ко мне, потому что я не решу ваши проблемы, а потому что я дам вам покой во мне. И тогда вы измените свой взгляд к этим обстоятельствам во имя Иисуса. Поменяется ваш взгляд. Вы обретете эту силу, обретете эту уверенность, и вы будете идти сквозь эти обстоятельства, не замечая их как таковых. Потому что покой Божий, мир Божий, который наполняет ваше сердце, он даст вам больше, чем какие-то либо инструменты, позволяющие изменить ситуацию. Другими словами, поменяешься ты внутри, поменяется все вокруг. Во имя Иисуса. Друзья мои, возлюбленные, я смотрю на многие примеры Священного Писания, да, и вот буквально несколько примеров я приведу вам, может, даже буквально два всего, да, таких великих корифеев Ветхого Завета, да, людей, которые оставили действительно, безусловно, глубокий след в истории взаимоотношений между Богом и Его народом. И эти примеры на сегодняшний день в свете этого послания, на мой взгляд, являются очень показательными. Потому что многие люди хотят, чтобы поменялась жизнь вокруг, но они не готовы войти в Божий покой. Не готовы подчинить свою волю воле Господа. Они хотят, чтобы ситуация поменялась, но они не хотят, чтобы изменились они сами. А так не бывает, друзья мои. Потому что если мы хотим действительно достигнуть каких-то серьезных вершин и побед в нашей жизни, необходимо принять откровение о том, что когда я вхожу в Божий покой, когда я соединяюсь с Богом, когда я подчиняю свою волю Ему, тогда и приходит и сила, и откровение, и мир Божий, который позволяет мне, как мы сегодня пели, бушует шторм, гром гремит, а мне все равно, потому что я парю с Богом. Я в Его покое нахожусь. Понятно, что этому не научиться сразу. Это берет время. Но очень важно, чтобы мы сегодня принимали это откровение и стремились к этому во имя Иисуса. Толкни своего соседа и скажи, стремись в Божий покой. Аллилуйя. Аллилуйя. Был такой человек, я не в хронологическом порядке скажу. Начну с Моисея. Хотя он родился позже персонажа, которому я перейду в следующей части послания сегодня. Но начну с Моисея. Моисей был великий человек, и само по себе его рождение, оно наложило прямо даже на него отпечаток, да, что это был призванный. Вы помните, когда мама его родила, она увидела, насколько он красив, что она скрывала его, спрятала. То есть мама при рождении уже увидела, что на нем есть определенная печать Божьего призвания. Когда я читаю такие строчки в Священном Писании или вижу подобные истории, когда я раньше это читал, да, мне всегда вызывало это, не то чтобы зависть, а как это назвать? Короче, досадно, что это был не я. Что вот повезло же Моисею. Иногда бывает в нашей жизни так же. Мы смотрим на кого-то человека и думаем, вот ему повезло, у него там какая-то особенная печать, его Бог отметил печатью. Вот насчет печати, друзья мои. В Библии есть одно очень классное местописание, которое я хочу сегодня вам дать, для того, чтобы вы имели вдохновение. Второе послание к Тимофею, 2 глава, стих 19. Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию. Познал Господь своих. Другими словами, если ты свой Богу, на тебе стоит Его печать. Не хуже, чем у Моисея. Миша получил откровение. Слава Иисусу. Если ты свой для Бога. И мне очень важный вопрос сегодня, который я задаю себе и всем нам. Являюсь ли я своим для Бога? Потому что если я для Него свой, будет на мне печать. Не хуже, чем у Моисея. Понимаете, друзья мои? Когда мы читаем все эти вещи Ветхого Завета, это как прообразы даны для нас, потому что в Иисусе Христе, который искупил нас и оправдал нас, мы все с вами имеем доступ к этим великим благословениям и обетованиям Божьего Слова. Мы все с вами можем быть подобны этим героям Библии, если только мы действительно примем истинное Евангелие, откроем свое сердце для Христа и будем людьми, которые понимают, что Его воля для меня превыше моей собственной. И потому Моисей, проживший 40 лет во дворце, да, он не может противостоять призванию Божьему, противостоять тому, что Бог вложил в его сердце. Вы знаете, есть удивительные вещи, которые Бог вкладывает в сердце человека. И когда Бог это в тебя вкладывает, ты ничего с этим сделать не можешь. Есть удивительные вещи, которые происходят в твоем сердце. Ты смотришь на обстоятельства тебя окружающие, и ты думаешь, ну, это невозможно просто. Ты пытаешься представить, как это вот, выйти, что ли, или разрешить эту ситуацию. Но ты не можешь ничего сделать. Но если Бог это вложил в твое сердце, то рано или поздно то, что вложено Богом, оно все равно прорвет эту плотину во имя Иисуса Христа. Потому что вложенное Господом, самим Богом, оно обязательно принесет плод во имя Иисуса. Но для этого еще очень важно, чтобы сосуд, в который вложено это откровение, он созрел, был готов для того, чтобы двигаться в этом откровении. И потому Моисей, 40 лет проведя во дворце, ничего не может сделать с этим призванием. Он начинает освобождать евреев из рабства механическим путем. Да? Вы знаете, очень часто мы пытаемся решить свои проблемы механическим путем. Слушай, дорогой мой человек, вот объясню сейчас, что я имею в виду. У вас есть враги? Или, помягче скажу, у вас были враги в вашей жизни? Ну, я имею в виду люди. Вот только 4 человек, включая пастора. Вот еще миссис Телли поддержала. Остальные не понимают, о чем я говорю. Слушайте, вы блаженны, вы счастливы, у вас врагов не было в жизни. Аллилуйя. Хорошо, тогда по-другому изменю. У вас были люди, которые вас так сильно обидели, что вам хотелось бы, чтобы вот как-то какое-то возмездие их настигло. О, побольше. Ну вот с этой аудиторией легче общаться, значит. Врагов у вас нет. Вы счастливые. Аллилуйя. Миссис Телли, мы прорвемся. Обязательно. Аллилуйя. Так вот, друзья мои, что значит решать вопрос механически? Вот как Моисей решал механически. Ты где-то внутри понимаешь, что то, в чем ты находишься, или то, как к тебе относятся, это не должно быть так. И ты пытаешься поменять эту ситуацию сам, своими силами, своими ресурсами и так далее. Доказать что-то. Вот я помню в моей жизни, когда я только стал христианином, и все мои друзья стали называть меня сектантом сразу же. Смеяться надо мной, над моей глупой верой, что я в какую-то секту хожу, да еще туда деньги отношу. И так-то там голый босс, и ничего у него нет, а он еще и деньги туда носит. А потом меня еще с работы уволили. И, в общем, мое желание было доказать этим необрезанным халдеям, моим друзьям, что мой Бог самый лучший. И я даже пытался какие-то там пантомимы делать, там, не знаю, театральные постановки, что-нибудь разыгрывать такое, чтобы показать им, что вот там, к примеру, там, что, какой пример привести даже, не знаю, не помню, что я делал такое тогда. Ну вот, приведу пример, которого не было, но чтобы вы понимали, к примеру, там, они говорят, ну что, допустим, поехали домой, а я говорю, а мой Бог обеспечитель, я на такси. Раз там сел в такси, а у самого ни копейки денег, да. И отъехал за угол и сказал таксисту, высаживай, у меня денег нету, да. Главное, чтобы они увидели, что я крутой, я на такси езжу. То есть вот примерно, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вот многие, они пытаются механически помочь Богу, чтобы он был в их жизни. И пока мы это делаем, его великое помазание, его великая сила в нашей жизни, она не реализуется. И когда я устал помогать себе сам. Или вернее, когда Бог поменял меня изнутри. И я вдруг понял, что мне вообще не важно, что обо мне думают мои друзья. Мне вообще не важно, выгляжу я богатым или бедным. Для меня важно, как там. Пусть бушует шторм и гром гремит, да? Не боюсь я, мой Бог со мной. Вот что для меня важно. Что у меня есть мой Бог, что у меня есть с Ним отношения. И когда только я в это вошел, Бог сам все доказал. Поменялся я, все поменялось снаружи. Пришло Божье помазание, пришло Божье движение. И потому Бог берет Моисея, который 40 лет прожил во дворце, и помещает его на 40 лет в другую совсем атмосферу, совсем в другую культуру, для того, чтобы он пришел в то состояние внутреннее, понимаете? Не просто, чтобы он состарился, что типа слишком молодой 40 лет, давай еще 40 лет промаринуем его. Вот, как говорится, теперь ты готов. 80 лет – самый лучший возраст. Ты теперь у нас, как говорится, жених хоть куда, вперед. Нет, не в этом смысле, не в смысле там возраста. А в смысле, эти 40 лет понадобились, чтобы Моисей поменялся внутренне. И тогда, когда он поменялся изнутри, он смог прийти к Израилю уже не со своим откровением или не со своим камнем, которым он убивал египтянина в свое время. А он пришел с посохом, с помазанием, с силою Духа Божьего. И потому исполнил то, к чему Бог его призвал. Возлюбленные, нам нужно понять, что Бог призывает нас к себе и говорит: придите ко мне, труждающиеся и обремененные. У вас много вопросов, у вас много каких-то, может быть, переживаний. Но я дам вам лучшее, нежели решение проблем как таковых. Я дам вам мой покой. Вместе со мной придет сила, вместе со мной придет откровение, вместе со мной придет вот все то, что необходимо вам, чтобы не обстоятельства изменились, а чтобы вы могли пройти их во имя Иисуса Христа. Пройти и одержать победу. Следующий герой Священного Писания, который родился до Моисея, как я уже сказал, его звали Иосиф. Иосиф – молодой человек, который тоже пережил в своей жизни удивительное откровение, да, когда Бог ему открыл и показал, что он хочет сделать в его жизни. Ну и как ко всем молодым людям, которые узнают, что они круче, чем другие, что к нему пришло? На литературном языке гордость, на языке молодежи – понты. Кстати, вы знаете, что такое понты? Вообще понты – это не сленговое выражение. Это вот когда олень начинает взрослеть, у него начинают появляться рога. Только это они когда еще не появились рога, а такие мохнатые шишечки появились. Это называется понты. Это слово такое на самом деле. Вот у молодежи тоже, у них часто бывают понты. То есть они думают, что у них уже как у оленей уже. А там только понты, то есть там. Вот и потому и говорят, одни понты. То есть ничего реального нету, да. Это так, типа того. Вот. Да, уже как стал фразеологизм, да. Но, кстати... Молодежь, я нисколько вас не это... Это не у всех такое бывает. Есть у кого сразу нормально. Вот. Поэтому забудь про свои понты. Даже если у тебя стали появляться, забудь до времени, пока не станет там все по-настоящему. Короче, Иосиф, как все молодые люди, у него понты появились. И он стал объяснять братьям, да, что он круче, чем они, и все такое прочее. Ну, братья сразу объяснили ему, что, может быть, ты и круче, но мы как бы старшие, поэтому объясним тебе, как родину любить. Все это закончилось для него достаточно плачевно, да, и Иосиф попадает, я опускаю все детали, да, вот он попадает в рабство, да, к Потифару, там у него особенные переживания наступают, да, и вот что самое важное в жизни Иосифа, или самая важная составляющая всей истории Иосифа, она заключается в одном словосочетании. И был Господь с Иосифом. Вот это самое важное. Возлюбленные, дорогие мои, Самое важное, чтобы с тобою был Бог. Это самое важное. Все остальное второстепенное, даже третьестепенное. Да, Иосифу было непросто. Да, ему было очень трудно. Да, он проходил эти этапы, да, когда его братья продали в рабство. Когда там, будучи рабом, он попал еще и в тюрьму. Да, то есть вот это вот, он проходил ступенька за ступенькой вниз. Может быть, сегодня в твоей жизни нечто подобное происходит. Ты, как же следующий этап твоей жизни, он тебе кажется сложнее предыдущего. Ты никак не можешь понять, почему люди говорят, что с Богом должно быть все хорошо, а у тебя наоборот, с Богом только все хуже почему-то. Ты не можешь понять, почему вместо того, чтобы подниматься вверх, такое чувство, что как будто ты опускаешься вниз. Скажем, следующим этапом тебе все труднее и труднее. Мой дорогой человек, я хочу тебя вдохновить. Иисус сказал, приди ко мне, труждающийся и обремененный, я дам тебе покой, я дам тебе мир во имя Иисуса Христа. И потому сегодня тебе кажется, что ты опускаешься ниже в своем, вот, ну, может быть, развитии или в своем жизненном пути, потому что ты еще не вошел в его покой. В случае с Иосифом, возлюбленный, я, наверное, представляю, как Иосиф спрашивал, Господи, ну сколько это может быть-то уже? Я же видел эти сны, я же видел эти картины, да, что солнце и луна и звезды поклоняются мне. Я же видел вот эти снопы, да, которые связали братья мои, и они поклонились мне. Я же видел это и понимаю, что та жизнь, в которой я живу сейчас, это совсем не то, что ты мне обещал, Господь. И, возможно, он задавал этот вопрос, ну, Господи, ну доколе все это будет происходить в моей жизни? Ну когда уже вот закончится эта долина смертной тени, да, или как это назвать? Вот эти испытания в моей жизни, когда они закончатся? И вот я вам прочитаю 104-й псалом, да, псалом, который дает ответ на этот вопрос. Итак, 104-й псалом. «И призвал голод Господь на землю» с 16 стиха. «Всякий стебель хлебный истребил, и послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его». Здесь я сделаю паузу. «В рабы был продан Иосиф, вот эта трудная ситуация в его жизни». Оковами стеснили его, да, вот в железо вошла душа его, все вот эти трудные обстоятельства жизни, которые сегодня и в нашей жизни, в жизни каждого из нас происходят, когда обстоятельства вокруг нас, они вот нас окружают, да, и мы думаем уже, Господи, ну сколько это может быть? 19 стих. «Доколе исполнилось слово его», Божье то есть, «Слово Господне испытало его». Сколько еще может продолжаться препятствие в твоей жизни? До тех пор, пока внутри не поменяешься ты. Сколько еще мне так это терпеть там и так далее, и так далее? До тех пор, пока Слово Божие тебя не испытает внутри, что ты готов войти в свою победу во имя Иисуса. Доколе, дотоле во имя Иисуса. Сколько можно, столько, сколько нужно во имя Иисуса. Чтобы ты научился входить в Божий покой, чтобы ты научился среди шторм и бурь иметь Бога внутри, иметь Бога, вот это откровение о том, что Бог с тобой. Потому что Богу нужен был Иосиф, не тот, у которого одни понты. Богу нужен был Иосиф, который мог бы стать перед фараоном и понимать, что не фараон над ним власть. Вот какой Иосиф нужен был Богу. И потому, когда Иосифа зовут из тюрьмы, он встает перед фараоном. Почему эта встреча произошла? Почему все так оно сложилось? Потому что Иосиф принял истинное Евангелие, он принял это простое откровение, он принял о том, что его жизнь, его судьба зависит от Бога, а не от какого-то фараона или еще от кого бы то ни было. Находясь там в тюрьме, Иосиф научился войти в покой, когда Слово Божие его испытало, когда он внутри самого себя принял откровение, что Господи, если после тюрьмы будет еще хуже, хотя казалось бы еще куда уже хуже, да? Но даже если после тюрьмы будет еще хуже что-то, Господь, я принимаю, что я буду в мире с Тобой. Я принимаю Твой покой. Я принимаю от Тебя, что Ты мой Бог. И мне главное, чтобы Ты был со мной, а я с Тобой. Чтобы Ты пребывал во мне, а я в Тебе. И тогда все будет в моей жизни классно. Для него перестали. Слушайте, друзья мои, когда ты наполнен Богом, ты не можешь находиться в тюрьме, даже если тебя туда посадили люди. Люди посадили Иосифа в тюрьму, но он в тюрьме был самый свободный человек тогда, когда он получил откровение о Божьем покое. Люди могут попытаться заключить тебя в какие-то рамки, да, сказать, что ты какой-то не такой, там, или еще что-то в этом роде. Но если ты имеешь Бога внутри, ты самый свободный человек во имя Иисуса. И потому фараон, находясь во дворце, он находился реально в тюрьме своих снов, потому что он не знал, как их истолковать. А Иосиф, сидящий в тюрьме, был самый свободный, потому что он обрел покой с Богом. И когда Иосифа вызывают, и он приходит во дворец фараона, представили его перед фараоном, и он рассказал фараону все сны, истолковал их. И заметьте, он ни словом не обмолвился о себе и о своей судьбе. Он не стал торговаться. Он познал вот это движение Духа Божьего. Он познал, что Бог выступает на его стороне. А если Бог выступает на моей стороне, я в его покое нахожусь. Это, значит, самое важное, самое главное в моей жизни. Он стоял перед фараоном и сказал лишь только одну фразу. Пусть фараон усмотрит себе, если можно, клавишника, пожалуйста. Пусть фараон усмотрит себе мужа разумного, умного, чтобы вот сейчас, вот во времена изобилия, собрать урожай, как-то вот сконсолидировать все, чтобы когда придет время голода, можно было питаться. Он не намекнул, что фараон, а не я ли тот человек, которого нужно поставить? Как часто бывает в нашей жизни. Мы пытаемся намекнуть Богу, людям, что вот я вот тут важный. Слушай, войди в покой Божий и прими возвышение от Господа. Когда он поднимет. Он поднимет. Другими словами, Иосиф, когда все это рассказал фараону, он готов был развернуться и обратно вернуться в тюрьму. Вообще легко. Потому что он научился входить в его покой. В Божий покой. И потому ему не была тюрьма страшна. Когда ты находишься в Божьем покое, у тебя нет стен. Нет стен, нет ограничений. И потому Иисус говорит, все труждающиеся и обремененные, придите в мой покой, придите ко мне, успокойтесь во мне, и вы увидите, как я рукою своею совершу то, что вы сами совершить не в силах во имя Иисуса. Давайте мы поднимемся в святом Господнем присутствии.